Аллилуйя! Слава Богу! Вы увидели радость у своего ближнего? Слава Богу! Это приятно, когда на лице ближнего твоего радость. Не всегда в жизни все гладко бывает, даже и у верующих людей. Не всегда все получается, не всегда все получается так, как хотелось бы. Но, тем не менее, когда мы в присутствии Божьем, Его радость наполняет наши сердца. Аминь. А Бог хочет, чтобы мы радовались, потому что Его сердце любящее, Его сердце не унывающее, Его сердце желающее радоваться и радоваться вместе с нами. И Бог, Он радуется, когда Его возлюбленные дети радуются. Слава Богу! И Бог еще радуется, когда Его дети послушны Ему. Правильно? Бог любит даже непослушных. Но они иногда непослушные, иногда огорчают Отца своим непослушанием, своим несмирением. Мы в прошлый раз говорили о том, что одна из составляющих таких вещей, чтобы подготовить свое сердце для Бога, это есть послушание. Помните? Кто помнит? Все помним. Кто забыл, подними руку. Кто воздержался? Принято единогласно. Помним, да? Но я хотел бы сегодня поговорить именно о послушании. Это не то, чтобы я что-то не договорил в прошлый раз, нет. Но я хотел бы заострить внимание именно на этом таком моменте, который есть послушание. И послушание, оно, конечно, необходимо всем нам. О нем мы говорим очень часто. О нем очень часто упоминает Библия. Но я хочу поговорить о безусловном послушании. Безусловное послушание – это то, что именно Бог хочет от каждого из нас. Послушание общее, как бы оно неплохо, и даже отлично и хорошо, но безусловное послушание, оно именно угождает Богу. И когда Он видит своих детей в безусловном послушании, это немножко другое отношение получается. То есть немножко другой взгляд на человека, который послушен и который безусловно послушен. И мы, как верующие люди, мы всегда стараемся быть послушными Богу. Это хорошо, и так должно быть. Но очень часто в нашем послушании происходят какие-то условия Богу. Бог, я сделаю, но если. А вот ты, Бог, а вот если ты мне дашь, я буду тебе служить. Или я буду тебе служить, если ты благословишь там или что-то сделаешь в моей жизни. Вы знаете, есть люди, которые, обращаясь к Богу, говорят, «Бог, если ты есть», они как бы ставят ему такие условия. И Бог идет на эти условия. Иногда. Он суверенный Бог, Он знает, когда идти на эти условия. И для чего Он это делает, Он знает. Но человек, который ставил Богу условия, и Бог показал это, Он показал это для того, чтобы тот человек, который ставил условия, был послушный безусловно. Чтобы он увидел Божью славу, Божье могущество, и его послушание стало безусловным. Бывают такие варианты. Но в основном каждый верующий человек, он, ну, будем откровенными, что он и очень часто забывает о безусловном послушании. И вроде бы устами мы провозглашаем, что мы послушны, что вот мы такие, мы это вот. Но где-то наше подсознание, оно все-таки хочет от послушания что-то поиметь. То есть, чтобы Бог что-то все-таки сделал в твоей жизни за то, что ты послушен. Да, вот. Не надо мне признаваться, признайтесь сами себе. И Бог, Он Он не приветствует. Он не то чтобы накажет за это. Я не знаю, это его воля, суверенная воля Божья. Но я уверен, что когда условия, это просто сердце, оно не настолько искренне, не настолько открыто для Бога, когда есть какие-то условия. Поэтому мы поговорим сегодня о безусловном послушании. Благослови, Господь, нас сегодня познанием Твоей премудрости, чтобы мы приняли Слово Твое, растворили его верою и не уходили сегодня из церкви такими, как пришли, но ушли наполненными, измененными, преображенными в образ Твой по Слову Твоему. Аминь. Итак, первое послание Петра. Проповедь так и называется сегодня. Безусловное послушание. Безусловное послушание. Безусловное послушание. И в первом послании Петра, в первой главе, мы не будем читать всю главу, вы можете дома почитать ее. Сегодня, я так думаю, будет два домашних задания. Это первая глава первого послания Петра, почитать дома, и потом еще одно домашнее задание. Мы почитаем выборочно, первый и второй стих. Петр, апостол Иисуса Христа, он обращается и пишет это послание и говорит пришельцам, которые рассеянные в Понтии, в Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии. То есть это верующие люди, это послание людям верующим, которые приняли Иисуса Христа, которые начали собираться, чтобы познавать волю Божью, чтобы утверждать себя в вере, возрастать в вере. Но вы знаете, в то время было гонение на христиан. Многие возбудили народ Израиля против учения Иисуса Христа. И это учение, оно было гонимо, потому что священство Израиля, оно начало терять власть над народом. Потому что народ начал видеть, у него начали открываться глаза, он начал видеть духовно, что происходит, как должно быть, какой Бог. И им это было очень невыгодно, чтобы народ принял живую веру. Им было выгодно, чтобы народ был подвластен именно им. И началось гонение на верующих людей, и они были рассеяны. Они были рассеяны по всей окрестности, и по Израилю, и все, что было вокруг Израиля. И вот Петр пишет письмо рассеянным. И в конце первого стиха он говорит «избранным». Мы недавно говорили с вами об избранных. Помните, что мы с вами избраны? Скажи своему ближнему, напомни просто, скажи «ты избранный». Это нельзя забывать. Есть много людей званых, кого Бог призывал, но немногие из них избранные. Это мы не должны забывать. И вот он говорит вам, рассеянным, избранным, по предведению, второй стих, по предведению Бога Отца, то есть предведение – это предузнание. Греческое слово «предведение», оно также переводится как предузнание. То есть тех, кого Бог предузнал заранее и призвал. Да? Вот избранные, они являются тех, кого Бог призвал. И дальше он говорит, при освящении. Освящение – это те, кто отделен. Освященный человек, греческое значение этого слова обозначает, что это человек, который отделен от обычных вещей. Освященный – это отделенный от обычных вещей и предназначен для Господа. Это освященный. То есть послание относится не ко всем, оно относится к тем, кого Бог избрал, и те, кто освящен. Вот Бог избирает, а быть освященным – это решает уже человек. Насильно Бог никого не освящает и никого не отделяет от своих дел. Я всегда говорю, ты можешь поступить, как ты считаешь нужным, а можешь поступить правильно. Поэтому, когда верующий человек поступает правильно, он является именно тем, кому предназначено это послание. То есть избранным по предведению Бога Отца и при освящении, то есть освященным, но освященным как? Освященным от Духа. И вот когда ты увидишь в себе избранного и освященного от Духа, вот тогда у тебя стоит перед тобой следующий шаг. Следующий шаг, он идет к послушанию. И так учит Слово Божье, да? Избранным по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию. То есть ты, собрав, сделав себя таковым, ты идешь к послушанию. Вот почему я говорю, что многие люди, они как бы послушны Богу, но все-таки у них что-то есть мысли, какие-то условия. Но когда ты освящен, избранный освящен, то твое послушание, оно будет безусловным. От Духа к послушанию. И я читал это послание, читал эту главу дома, и в 8 стихе, ну, мы можем открыть 8 стих. В этом же послании 8 стих. Бог, Петр рассказывает церкви, он говорит о Боге, он говорит, которого, не видев, любите. Потому что апостолы, они еще были те, кто видел Бога. Но когда они уже писали эти послания, когда они насаждали церковь, и по сегодняшний день он обращается именно к нам, избранным, освященным, но мы не видели Бога, но любим Его. Ты любишь Бога, и ты Его не видел. Молодец, хорошо делаешь. И которого доселе не видя, в 8 стихе написано, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. Я отклонюсь немножко от темы, от послушания, и хочу, чтобы этот стих, потому что я, когда читал это послание, этот стих меня просто дал мне такое откровение, размышление над ним. Хочу поделиться с вами. Мы знаем, что наша вера – это вера в невидимое. И уверенность, и ожидаем уверенность, что то, что мы ожидаем, оно произойдет, так? Это наша вера. И вот Петр, он говорит, Бог, которого вы не видите, но любите, и не видя Его, но веруя в Него. Он говорит, что тебе надо делать? Радуйтесь радостью неизреченную и преславную. И вот мы, как верующие люди, мы начинаем верить, и потом по нашей вере мы приходим к Богу и говорим, Бог, мне надо, я хочу, Бог, благослови, Бог, дай. И ожидаем осуществления того, что мы ожидаем. Так? То есть так говорит Библия. Правильно? И мы иногда теряем момент, что между твоим прошением и осуществлением должно пройти какое-то время. Может быть, сразу, а может быть, не сразу. Бог благословил Авраама и сказал, что вся земля будет наполнена от тебя. И Авраам не дождался своего благословения. Многих мужей церкви и многих мужей в Библии Бог благословлял, и они не дожидались об своем благословении. Вы понимаете? И вот я, размышляя над этим стихом, над 8 стихом, понял, что если есть этот промежуток между твоей верою и прошением и осуществлением ожидаемого, то когда человек живет вот этим ожиданием, он живет неправильно. Он живет не по библейскому, не по Божьему принципу. Потому что он ожидая то, что ты хочешь получить, ты ходишь и думаешь, мне это надо, я же уже Бога просил, и начинаешь искать Писание, стучите, и дано будет, и неустанно просите, и ты начинаешь просить, ты живешь этим. А оказывается, вот этот промежуток, его надо заполнить чем-то другим, радостью неизреченную и преславную. Смотрите, Бог, которого вы не видите, любите, и которого до сих пор не видя, но веруя в Него, радуйтесь радостью неизреченную и преславную. И я начал анализировать и вспоминать свои отношения с Богом, отношения с Богом многих верующих, таких горячих, искренних людей. И я пришел к выводу, что когда ты попросил Бога и начинаешь вот так радоваться неизреченную и преславную радостью, ты забываешь о том, что ты уже просил. То, о чем ты попросил, оно уже не становится тебе важным. Поэтому я даю вам всем такой совет. Когда вы просите Бога о чем-то, начинайте радоваться сильной такой радостью, преславною, преславною и неизреченную радостью. И вы увидите, как будет абсолютно неважно то, что вы просите, какая бы это ни была просьба к Богу. Важное или неважное. Но когда ты войдешь к Богу вот в эту радость, то все остальное будет второстепенным. И это поможет нам остаться в сильнейшей вере. Потому что когда ты долго ждешь осуществления своих просьб, что ни говори, но вера, она подрывается. Что ни говори, но дьявол не спит и не дремлет, он тут же сеет сомнения. А верно ли то, что сказал Бог? А может, Бог тебя не услышал? А может, ты во грехе? И ты начинаешь каяться за то, что ты не совершал даже. Говорит, мне не нужны такие покаяния. Ты нормальный человек, нормальный сын мой, дочь моя. Чего ты просишь прощения? Именно и вот это вот эта дьявола работа. Увести нас от правильного пути. Поэтому давайте решим для себя, что когда мы приходим к Богу с какими-то прошениями, Бог знает все наши прошения прежде них, и Он знает, что кому надо. Но когда ты приходишь к Богу с прошением, перестань больше об этом думать. Нет, ну бывают моменты, когда надо несколько раз молиться или утверждаться, это бывает, я не говорю. Но не надо этим жить. Попросил и начинай неизреченно и преславно радоваться. Понимаете? Возвращаемся в нашу тему. Итак, мы видим, что когда Бог избирает нас, Он избирает нас от Духа к послушанию. Когда ты готов, слова «я послушен» – это слова. Они очень часто не совпадают с нашими правильными действиями, потому что Бог хочет от каждого безусловное послушание. И вот 22 стиха дальше, в этой же главе, дальше мы читаем 22 стиха. «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию». Вот идет следующий момент нашего безусловного послушания. То есть ты не можешь любить своего ближнего, если в тебе нету безусловного послушания Отцу, оказывается. Понимаете? И вот эта любовь к твоему ближнему, она иногда показывает твое послушание Богу. Послушанием истины через Духа, очистив души ваши, для чего, к чему это должно привести? К нелицемерному братолюбию. Постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. Это есть то Слово, которое вам проповедано. Иногда слово, которое проповедуется, оно воспринимается как выгодно что тебе выгодно. То есть мы имеем такой в нашем мозгу, я надеюсь, он есть у всех, есть фильтр. И вот этот фильтр, он фильтрует, что тебе выгодно, что тебе удобно, что тебе нравится. А Слово Божье, оно не обращает внимания на твой мозг и на твои фильтры, на твой характер. Оно проповедуемо. Это Слово Божье. И когда тебе не нравится, ты начинаешь искать варианты. И вроде бы ты послушен Богу, но твое послушание, оно условное. Потому что поиск любого варианта – это условие перед Богом. И твое безусловное послушание, оно уже развеялось. Твои слова у послушания – это всего лишь слова, это всего лишь пустой звук. Вот почему очень важно иметь послушание безусловное. И безусловные отношения друг к другу, они всегда определяют твое отношение к Иисусу. И Иисус, он эти отношения показал по отношению к своему Отцу. Абсолютное, безусловное послушание. Вы понимаете, Иисус, он явил величайший пример безусловного послушания Отцу. И возлюбил и тебя, и меня, и он возлюбил и учеников своих, и возлюбил людей настолько сильно, что он добровольно пошел на смерть. Вот это безусловное отношение. Они могут потребовать от тебя очень большой жертвенности. Может, даже боль какая-то может прийти в твою жизнь. Готов ли ты пойти на эту боль ради Бога? Да, мы, когда говорим о послушании, о безусловном послушании, мы начинаем понимать, что значит взамен ничего не надо не требовать, ничего не надо просить, все нормально, буду безусловно послушен. Но вот мозжечок у нас есть такой. Вот он очень нам мешает, вы знаете. Он очень нам мешает. Он дает такую маленькую... А вдруг? А может? А если? И вот интересно вот это всеми известная 53 глава пророка Исаии. Это глава, которая очень сильно возбуждает, так сказать, духовно возбуждает лидеров Израиля. Один пастырь в Израиле сказал, раввины в единстве согласились, чтобы из пророка Исаии 53 главу удалить. И сегодня там много этих течений есть, но в некоторых из них этой главы уже вообще не существует. Она сначала истолковывалась, что это было не пророчество об Иисусе, это было пророчество об Израиле, что он взял на себя немощи, болезни, это все был Израиль, тут Иисус вообще ни при чем. Но когда они увидели абсурд своего мышления, они решили, что лучше вообще убрать эту главу из Библии. У них Библия до Нового Завета. Тора, да. Тора, Танах, Тора. И они убрали. Но эта глава, она говорит именно об Иисусе Христе и показывает, насколько он был послушен Отцу. 53 глава пророка Исаии, с 3 стиха прочитаем. Мы песни поем, мы знаем наизусть уже эти слова, но тем не менее я хочу, чтобы они прозвучали. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем и наказуем и уничижен Богом. А мы думали, понимаете, человек, он себе думает что-то, он строит какие-то свои выводы, делает. Но то, что Бог делает, это совсем, совсем по-другому. Оно отличается от нашего мышления. Но Он изъязнен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. И наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Него грехи всех нас». Вы понимаете, когда пророк Иеремия пророчествовал и говорил, кого послать, спрашивал Бог, и пророк, он не от себя говорил эти слова, он чувствовал, что дух в нем, и он говорит, пошли меня. Это было пророчество как с уст Иисуса Христа. И Иисус говорит, пошли меня. Он добровольно оставил славу небес. Он добровольно пришел в этот мир. Он добровольно стал, приняв образ как человеком. И он добровольно имел все те же чувствования, как человек. И дальше, в 7 стих, «Истязуем был, но страдал добровольно». Это он принял это решение. Потому что он знал, что он не то что знал, он и знал, и он хотел, он жаждал быть послушным Отцу. Послушным безусловно. Он знал Божий план спасения человечества. Он знал, что Бог хочет спасти каждого человека на этой земле. Он знал, что люди на этой земле созданы по образу и подобию Его. И Он знал, как сердце Отца скорбит за каждым из нас сегодня. И Он это знал, и Он говорит, пошли меня, вот я. И Он добровольно принимает это решение, чтобы послушание Отцу было абсолютно безусловным, чтобы сердце Отца радовалось. Ему пришлось пострадать за всех нас, то, о чем мы только что читали. И Он это делал молча, не ставя никаких условий и не требуя взамен ничего, не оправдывая себя, не искал Он себе никаких оправданий, ничего из этого Он не делал. Он шел молча и добровольно. И не открывал уст своих, как овца, он был веден на заклане. И как агнец пред стригущими, он был бесклассен. Так он не отверзал уст своих. Понимаете? Это величайшее, ну нету более совершенного примера о послушании и Отцу, и исполнении Его воли. Как то, что сделал Иисус Христос. И также в Библии есть еще один очень сильный пример. Вы знаете всю эту историю, книга пророка Даниила. Вы дома почитайте третью главу, можете почитать и вторую, и третью, и четвертую. Ну, в третьей главе описано то, что я хочу сегодня привести это в пример. И в этой книге Даниила мы читаем о трех парнях, ну, о четырех парнях. Даниил и три друга его. Сидрак, Месах и Авдинага. Вы все знаете эту историю. Вместе с Даниилом они были назначены на руководящие должности в Вавилонской области, где правил царь Навуходоносор. И это были благочестивые иудеи. Так говорит Писание и во второй главе, и в первой главе о них говорится. И Бог даровал, как написано, четырем сим отрокам знание и разумение всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. Да? На каком основании Бог даровал им знание всякой книги и всякой мудрости? Это парни, которые любили Бога. Которые готовы были, ему безусловно послушание было. Он знал их сердца, он знал, насколько они поклоняются ему и любят его. А он знал их верность ему. И он дает сегодня не менее тем, кто верен и безусловно послушен, он дает не меньше тех духовных даров, которые он давал этим трем ребятам. Но Даниил, он был еще более безусловно послушен. Ну, чуть-чуть больше, чем эти трое. Так ему он еще и дал дары духовные. Он толковал сны и видения. То есть он имел от Духа Святого слово знания, он имел пророчество, у него в нем действовали дары духовные. Вы понимаете, насколько сегодня верующие люди должны брать себе такой пример и поставить перед собой задачу быть такими, безусловно послушными, безусловно. Не просто послушными на слове, я послушен, но безусловно. И эти парни, эти ребята, они были поставлены на руководящие должности в этой плененной Израилем окрестности. То есть они как бы были евреи, которые служили в другом народе, который вавилонском, который правил этой провинцией. И благодаря этому положению они пользовались многими благами. Они питались с царского стола, то есть у них были какие-то привилегии, и эти привилегии, они не были доступны остальным евреям, они даже не были доступны основным жителям, какие имели эти ребята, какие они имели привилегии. Но пришел день, когда изменилась ситуация. Ну, как обычно, да, как и сегодня в церквях. Приходят некоторые, которые лгут, клевещут, плетут интриги. Это то, что происходит сегодня в христианстве. Да? И вот то же самое произошло тогда, и духовенству не понравилось, что какие-то юноши, ну, можно сказать, ну, прогрессивные, которые, ну, были свободные, веселые. Нет, надо, чтобы было все уныло, все черно, чтобы не было никаких белых пятен в этом темном царстве. И вот кому-то этому не нравится. Естественно, ложь, естественно, хитрость, лукавство. Сделали золотого истукана, и все должны были поклоняться. И вы знаете эту историю, вы дома почитаете всю эту главу, это второе домашнее задание. И когда пришло время, этот царь Навуходоносор сделал вот этого истукана и приказал всем поклоняться этому истукану в определенное время. И тот, кто ослушается, он должен быть сожжен в огненной печи. Да? Помните эту историю? Потому что он не выполнил приказ царя. И тем самым каждый мог выполнить приказ царя, он соглашался, и тем самым он, у него была гарантия, он мог сохранить свою жизнь, он мог сохранить свою семью, свое здоровье, имущество и так далее, блага какие-то, должности. И также могли поступить эти ребята. Ведь они же могли поклониться, ну, потом, ну, как бы поклонились, чтобы Навуходоносор и другие интриганты видели это, а потом уйти в свою комнатку и сказать: «Господи, прости». Ну, так же были обстоятельства, я же не мог, иначе меня бы казнили, сожгли бы, да? Ну, я понимаю, что где-то мы узнаем себя, уже начинаем вдруг. Но они не сделали этого. И приходит Навуходоносор к ним и написано в Библии, что они выбрали другой вариант. Они не поступили по лукавству. Они сказали откровенно: нет, мы не будем поклоняться. И когда их привели царю, царь разгневался на них. Но тем не менее, Навуходоносор, который издал этот приказ, зная, что он может себя подставить перед обществом, он все-таки дает ребятам второй шанс. Да, он не сразу их отправил в печь, он дает им второй шанс. Потому что он понимал, что эти юноши, они прекрасные, они умные, они мудрые. И они нужны мне в государстве, они нужны. Они принесут хорошую пользу, и он дает им шанс. И он говорит им в 3 главе 15 стих, книга пророка Даниила 3:15. Но вы читайте дома всю сначала, да? Я рассказал вам эту историю, вы можете прочитать. И в 15 стихе написано: «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану». Он им говорит: «Все, ну вот еще один шанс даю вам. То есть я вас жалею, я вас милую». То есть он дает возможность подумать. Вы знаете, второй шанс дает и Бог, и второй шанс очень часто дает дьявол. И дьявол всегда тебе дает второй шанс, чтобы ты все-таки поклонился. Бог тебе дает второй шанс, когда? Он тебе дает второй шанс, чтобы ты утвердился в своей вере. Но здесь мы видим, как дьявол через этого царя дает им второй шанс. А второй шанс – это очень сильное действие, второй шанс. Второй шанс – это оттягивание времени и возможность повлиять на твой мозжечок или на твой разум, чтобы все-таки ты изменился. Вы понимаете, насколько трудно было этим ребятам? Но тем не менее, мы читаем дальше. «Вы должны поклониться истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» – говорит царь. Что отвечает Сидрак, Месах и Авденака? 3 глава, 16-18 стих дальше. «И отвечали Сидрак, Месах и Авденака, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, он избавит». Да, вот дерзновение. Но это не простое дерзновение, это уверенность в Богу, и это образец безусловного послушания Богу. Они настолько в Него уверовали, настолько Его любили, даже не видя Его, но веруя в Него, они жили радостью преславною и неизреченною. И когда перед ними стоял президент Навуходоносор, им было все равно, что президент, что начальник, что бюратор, что бюрократор, им было абсолютно все равно кто. И они говорят: если же и не будет того, мы не будем поклоняться. Но они говорят, что даже если и не будет, если даже Бог не спасет, то да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Вы понимаете, насколько безусловное послушание, образец безусловного послушания? Они не говорили Богу: Бог, ты нас спаси от этой печи, и тогда мы не поклонимся. Да? Они говорили, что даже если ты и не спасешь, если даже Бог и не спасет, но мы останемся верны и послушны Ему. Величайший тоже пример безусловного послушания Богу. Сидрак, Месах и Авденака, они решили для себя, что они ни за что не будут поклоняться истукану. Что мы решаем сегодня для себя, это каждый пускай решит. Но мы должны узнать, что эти ребята, они знали, что Бог может избавить их. Они знали силу Бога. Знаешь ли ты, на что способен Бог ради тебя? Иисус ради каждого из нас, Исаия 53 глава, мы читали, пошел на крест, на смерть. Бог ради тебя и меня отдал своего Сына Единородного. За твои и за мои грехи. И они знали, что Он может их избавить, но они решили для себя, что Бог, Он силен избавить, но он не обязан это делать. Он не обязан это делать. А вот они, и в ихнем лице мы с вами обязаны быть в безусловном послушании Ему. Если ты хочешь, чтобы Он тебя избавлял от твоих проблем, от твоих давлений этого мира. И они повиновались Богу абсолютно, безусловно. И даже если бы Он не спас их, как они сказали, если же и не спасет, если же и не будет того, они говорят, то мы все равно не поклонимся. Да будет тебе известно, царь, что мы богам твоим служить не будем, и никакого истукана нам не надо. То есть они предали тела свои огню, но только чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. Понимаете? И теперь сделай выводы, и теперь прими решение, готов ли ты к безусловному послушанию, или ты останешься в обычном послушании, ну как бы в общем, как бы. И угодно ли твое послушание, вот это общее, угодно ли оно Богу, или Бог конкретный Бог, и конкретно хочет от тебя безусловного послушания. Делай каждый свои выводы. Их ответ, этих ребят, он привел царя еще в большую ярость. Что произошло потом, вы знаете. И он приказал разжечь печь еще сильнее. Ну какая разница, сгоришь ты в печи, где там 500 градусов или 600 градусов огонь? Какая разница? Нет, надо разжечь еще сильнее. Ну и что? И вместо того, чтобы сразу сгореть, эти ребята, они ходят по этой раскаленной печи в огне. И этот царь заглядывает в эту печь и смотрит, их там четверо. Мало того, что они не горят, они еще и размножаются. В такой среде, такой вот удар, как говорится, под дых царю, да? И он увидел, что четвертый был в образе ангела. Ну, мы знаем, кто этот был ангел. Сам Иисус приходит к таким людям, которые безусловно подчинены, которые безусловно послушны. Сам Господь Иисус приходит в виде ангела, чтобы избавлять тебя. Понимаете, насколько это важно сегодня видеть. И вот это изумление этого царя, где вместо того, чтобы сгореть, он увидел, что они еще были вчетвером. И он говорит, вытащите их оттуда, Даниила 3 глава 28-30 стих. Тогда Навуходоносор сказал, понимаете, когда он увидел это, он понял, что лучше не связываться, потому что в эту печь может появиться еще один, пятый, и это буду я, то я лучше не буду искушать Бога Израилева. И он говорит, благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. И от меня дается теперь повеление, говорит царь, чтобы из всякого народа, племени и языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха и Авденага, был изрублен в куски. Вы не встречались? Мы встречались с такими, которые решали для себя, что лучше не трогать Бога Виктора и Марии. Мы встречались с такими людьми, лучше не задевать ихнюю веру, которые говорили, тот же самый пример, я уверен, что не только у нас, но и у вас было в жизни такое. Может, вы не слышали этих слов, но вы видели отношение к себе, как люди, как говорится, поджали хвост и уходили в сторону. и тот будет изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. И тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. Даниила 3, 28-30 это было. 28, 29, 30. Нету другого Бога, который мог бы так спасать. Вы понимаете, сегодня много богов существует в мире. Много богов. И множество, большое множество людей поклоняются другим богам. Только в Индии одни исследовали, христианские исследователи, они исследовали в Индии вот эту религию индусскую. Они посчитали, обнаружили, что в Индии более 1 300 000 богов поклоняются всему, извините, даже навозу. Из навоза делают идола и бога. Наверное, в индийском языке столько слов нету, сколько богов. 1 300 000 богов в одной Индии. Это просто, не подлежит какому-то даже возмущению, я не знаю, это не укладывается в голове. Но такого Бога, который бы так спасал, вы нигде не найдете, ни в одной этих ихней божественных этих книгах, этих богов. Есть боги могущественные, сильные. Да, дьявол тоже могущественный и сильный. И дела делает большие и серьезные. Один проповедник, он проповедовал, он тоже, он был или в Индии, или в Шри-Ланке где-то. И он пришел в один храм, и он пытался сказать этому священнику, что ваш Бог не живой. Он говорит, как не живой? Вот я сейчас помолюсь, и ты увидишь. И тот помолился своему Богу, и этот статуэтка, этот истукан, он задрожал. Он действительно задрожал. Он говорит, я могу помолиться своему Богу, и этот Бог переставит стул. И он помолился, и стул сдвинулся с места. Вы понимаете, насколько дьявол силен? Помолись, чтобы Бог сдвинул сегодня твой стул с места. Ничего не произойдет. Богу не нужна демонстрация этой силы. Но Богу надо твое сердце, чтобы оно, безусловно, подчинялось Богу. И тогда Бог тебя избавит из этой печи твоих проблем. У каждого в нашей жизни мы все иногда попадаем в эту печь. И враг, и который и начальник, может быть, и бюрократ, кто угодно, это может быть даже твой муж или твои дети. Они могут подбросить огонь, чтобы огонь еще сильнее горел против тебя. Но когда в твоем сердце безусловное послушание Богу, и когда ты принимаешь решение, что даже если Бог меня не избавит, я все равно не поклонюсь, не приду под чужое ярмо, под чужое давление, под чужое руководство какое-то, тогда в этой жизни твоей не ты один будешь в этой печи, в твоих обстоятельствах жизненных. Иисус войдет с тобой вместе в этот огонь. Понимаешь? Что делает безусловное послушание Богу? Это великая сила. Иногда в таких отрывках мы в большей степени обращаем внимание именно на благословение и избавление от Бога. То есть, когда мы читаем такие события, мы видим славу Божью, сам Иисус был там. Но мы не видим характер этих людей. Почему Бог пришел к ним? Почему Он не приходит к другим? Это заслуживает, конечно, внимания, но тем не менее нам надо посмотреть очень серьезно на послушание этих трех ребят. И особенно на тот факт, что оно было безусловным. У них не было к Богу никаких условий. Как с детства они уверовали, как с детства их родители наставили на путь правды, как с детства они полюбили этого Бога, и даже не видя Его, но веруя в Него, эти люди, они были готовы слушаться Бога не только в том случае, если Он спасет, но они были готовы быть послушны Ему, даже если Он их и не спасет. И вот посмотри сегодня на свой характер, посмотри сегодня на свое сердце. Останешься ли ты послушным Богу, даже если Он тебе ничего не даст? Даже если ты Его уже, может быть, 10 лет о чем-то просишь? Поэтому я дал вам сразу этот совет. Начните его просто радоваться перед Ним. Безусловной радостью, пресловутой радостью радуйся. И не думай о том, что тебе надо. Нужды, они есть у всех у нас. И они будут. И каждому из нас чего-то хочется, чего-то надо. Чего-то необходимо даже. Но если мы применим этот принцип, что даже если и не получим, даже если и не спасет, то я все равно не поклонюсь никакому истукану, никакому идолу, то тогда мы должны просто повиноваться Богу безусловно, если ты принимаешь в свою жизнь этот принцип Божий. Поэтому безусловное послушание, оно должно соответствовать тому решению, кому ты будешь сегодня подчиняться и как ты будешь ему служить. Безусловно, или все-таки у тебя останутся какие-то требования, какие-то условия. Поэтому вот источником нашего послушания служит именно безусловное подчинение Слову Божьему, которое, как мы читали, пребывает вовек. Трава засыхает, цвет опал, а Слово Божье пребывает вовек. Оно неизменно, оно и сегодня актуально в каждой церкви, в каждой жизни, и Бог может избавить нас от наших проблем. Но наше послушание, оно не должно основываться на этом или на каком-то другом условии. Он может избавить от твоих трудностей. Он может навести порядок в твоей семье. Он может насильно заставить кого-то прийти из твоей семьи. Ему не надо это насильство. Понимаете? Ему надо твое сердце, которое готово послушаться ему, даже если ты ничего не получишь и ничего не произойдет. Да, я не пытаюсь Бога огородить от Его работы в каждой нашей жизни. Нет. Бог все равно будет делать в наших жизнях. Но в первую очередь, чтобы что-то сделать в твоей жизни, Он хочет, чтобы твое сердце получило вот этот момент безусловного послушания. И тогда Он начнет делать, потому что когда мы имеем вот это условие какое-то, мы начинаем ставить Бога в должники. Если ты хоть однажды в жизни скажешь Богу, я это сделаю, если ты дашь, или если ты, то я. То есть этим самым мы ставим Бога, что Он нам что-то должен. Вот Бог твой должник, да? Не смешно ли тебе? Что Бог тебе должен? Что Бог тебе должен, скажи мне? Ничего Он тебе не должен. Иисус добровольно, Он тебе не должен был идти за тебя, но Он добровольно пошел. И когда мы принимаем вот этот момент безусловного послушания и понимаем, что Бог тебе ничего не должен, то Иисус учит нас, чтобы мы также отнеслись друг к другу. Помните, мы читали недавно? «Послушанием истины через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца», написано. Вы понимаете, да? А мы иногда друг перед другом, ну, Богу мы уже с Богом согласились, что мы Ему не должны, и Он нам не должен, да, мы договорились уже с Ним. Но договориться вот с братьями, с сестрами, друг с другом у нас не всегда получается. Кто-то лучше, мы говорили в прошлый раз, да, помните? Кто-то выше, кто-то считает себя умнее, кто-то считает себя более духовным, потому что дольше ходит в церковь и так далее, и так далее. Много вариантов есть, не будем перечислять их. Но тем самым мы ставим своего ближнего в должники. С Богом договорились, а вот друг с другом договориться мы не можем. К сожалению. И в заключение Римлянам 13 глава 8 стих. Апостол Павел дает наставление и совет тебе сегодня. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Вот это единственное, что ты должен своему ближнему. Скажи своему ближнему, я тебе должен. Вот тут мы должники друг другу. Потому что мало любви не бывает, много любви не бывает. Ее всегда не хватает нам. Но когда мы забываем об этом послушании Богу, то мы и ведем себя по отношению друг к другу недостойно. Мы считаем, что кто-то мне должен, кто-то обязан меня любить, кто-то должен меня любить, потому что я такой агрой-серпурец, извините за выражение. Но на самом деле мы во Христе, и мы все равны. Есть пастор, есть лидер, да, которому мы должны подчиняться, которому мы должны слушаться, но это не потому, что кто-то выше вас, что я выше вас. Я такой же, как вы. Каждый может подойти и меня пощупать. Даже может каждый подойти и ударить меня, если рискнет здоровьем. Мы все равны во Христе, но должники перед друг другом мы взаимной любовью, которой нам так не хватает. Но я рад за вас. Вы знаете, я скажу, что у нас в церкви я вижу намного больше взаимной любви, чем в других церквях. Вот за что я благодарен Богу, что Он ваши сердца делает действительно такими, что мы любим друг друга. Скажи своему ближнему, я люблю тебя. Скажи еще раз, я очень люблю тебя. Скажи еще, я безумно люблю тебя. Аллилуйя. Слава Богу, что Он дает нам возможность, чтобы мы исполнили Его закон. Слава Богу, что Бог дает нам возможность исполнить Его закон. Закон божественной любви. Поэтому Павел, наставляя и говоря нам, что мы должники друг другу, он подводит и делает такой вывод. «Ибо любящий другого исполнил закон». И весь Божий народ скажет «Аминь, аминь».